«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами ведущий программы «Национальный вопрос», политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый вечер.
И я, Елена Афонина. Сегодня в центре нашего внимания будет русский язык, его положение на постсоветском пространстве. Согласно представленному газетой Financial Times исследованию, которое основано на данных ООН и национальных статистических центров, на постсоветском пространстве стали меньше использовать русский язык. Ну, например, в Казахстане в 1994 году на русском языке говорили почти 34% жителей. В 2016-м чуть более 20%. В Латвии и Эстонии эти цифры сократились с 40% до 29% и с 33% до 23% соответственно. На Украине в 1994 году русский язык использовали 34% населения, в прошлом 24%. Ну и тут еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ускорить разработку латинского алфавита для казахского языка. И вот здесь-то и встает вопрос, уход русского языка с постсоветского пространства – это естественный процесс или агрессивная языковая политика? К обсуждению этой темы мы хотим привлечь вас, наши уважаемые радиослушатели, поэтому, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Можете отправлять сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, на эти же вопросы в студии будет отвечать и наш сегодняшний гость и эксперт, руководитель департамента стран СНГ, Института политических исследований, историк Алексей Бычков. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер,
Елена. И первый вопрос. Вот скажите, постепенный уход русского языка – это чистая филология или это некий выход в политическую сферу?
Безусловно, когда речь заходит о русском языке, это больше политика, нежели филология, и нежели вот действительно естественные процессы. А если мы говорим вот непосредственно о русском языке и о русском влиянии, мы знаем, что язык в 90-е годы, в период развала Советского Союза, стал одним из таких краеугольных камней, если можно сказать, в процессах, и, которые привели в итоге к военным конфликтам, в процессах национальных, в частности, в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. Но эти примеры можно перечислять бесконечно. То есть это, безусловно, всегда был, есть и будет политический вопрос, и на сегодня мы тоже его должны рассматривать именно с этой плоскости.
Ну а что это за отрицательный маркер русский язык? Вот почему он стал не предметом гордости, не обычным средством общения? Почему это стало, ну я не знаю, в какой-то степени даже, может быть, ну неправильное слово неприлично, Саш, помоги мне подобрать.
Нет, ну это стало лакмусовой бумажкой, это маркером свой-чужой. Да,
да, свой-чужой.
Вот так, там, в этих республиках.
Безусловно, это, вы говорите, не предмет гордости. Это как раз и есть предмет гордости, так же, как и наше великое прошлое и многое другое, то, что пытаются сейчас стереть. И вот эти вот как раз предметы, если можно сказать так, гордости, или то, чем мы можем гордиться, и то, что нас объединяет, должно быть уничтожено в новых, скажем так, геополитических реалиях и в процессах, которые сейчас происходят. В 90-м году, в начале там, 90-х, происходил развал Советского Союза, в западные страны там, сказали о том, что холодная война закончилась, президент, да, Соединенных Штатов Америки выступил с таким заявлением. И вроде бы все, проблема там, борьбы с мощным геополитическим игроком в лице русских, она закончилась. Но получилось так, что в нулевых годах Россия вновь стала участвовать в международных процессах, в международной проблематике. И в связи с этим необходимо продолжать, скажем так, агрессивную политику против нашего государства. И новые реалии, они уже не предусматривают военных конфликтов и решения сугубо военным путем вопросов. А прежде всего, это такая идеологическая, языковая, национально-культурная война, которая идет сейчас и в средствах массовой информации, прежде всего, и в сети интернет, что мы сейчас с вами и наблюдаем. И одно из вот этих действий – это как раз вот борьба с русским языком, это попытки где-то результативные, где-то привели к негативным последствиям для тех, кто их пытался, цветных революций, и привод к власти там, марионеточных правительств государств. То есть это все несколько пластов одной серьезной кампании, которая направлена против России прежде всего и ее союзников.
Ну вот вы знаете, я вот хочу спросить, от того, что президент Назарбаев, да, Нурсултан Абишевич, выдал такое распоряжение перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу, вот здесь в чем подвох для нас? Что здесь вот такого, на что мы должны сделать стойку и насторожиться?
Здесь, как видится, вообще, если так попытаться заглянуть в голову великому казахскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, который находится несменно у руля государства очень долгий промежуток времени, немногие, наверное, даже российские императоры времен стабильности там, 19 века могут похвастаться таким количеством годов нахождения у власти, это ни в коем случае не укор какой-то, это действительно какие-то лидерские качества и способности лидера Казахстана. И, кстати сказать, казахский лидер Нурсултан Назарбаев, он первым выступил с инициативой объединения посредством евразийского пространства. Еще в 1994 году в МГУ он сделал впервые заявление. И Казахстан – это первое государство, которое на пути не Белоруссия, как считают, там, не Россия даже, которое пошло на этом пути. И мы сейчас видели, недавно вышел фильм «28 панфиловцев», который, опять же, рассказывает об общей истории. И основным из финансовых...
Да, это все понятно. А вот почему тогда переводить на латиницу алфавит?
Почему? Есть у нас единая экономическая и, как Владимир Владимирович Путин хочет, видимо, и политическое пространство в перспективе, да, в которое входит Казахстан, Белоруссия, Россия, еще ряд других стран подключился к этому экономическому пространству. И здесь существует тоже некий процесс взаимодействий. И мы видим, что в определенный период с усилением там, и России в том числе, некоторые страны из этого союзного блока, например, как Белоруссия, начинают быть немножко недовольными изменениями экономических ситуаций, взаимоотношений, например, Белоруссии с Россией. Лукашенко начал заявлять там о принципах безвизового там въезда представителей европейских стран на территорию Белоруссии и так далее, и так далее. То есть это такие некоторые вещи, которые с одной стороны, то же самое и президент Назарбаев, с одной стороны, задача напомнить о себе, что мы такое самостоятельное государство, и что если Россия, допустим, будет пытаться там вести какую-то там гегемонию и возвращать процессы там собирания советских земель, то мы в любой момент можем предъявить свои определенные козыря. Ну, это, конечно, не такой какой-то серьезный большой козырь, и, наверное, это больше проблема будет для казахского народа, который столкнется с большими трудностями. Но, тем не менее, это такая вот первый звоночек о том, что вот если мы не будем действовать в унисон как-то, то мы можем больше ориентироваться на Запад. А в частности, здесь
вот самому себе уши отморозить, да, получается?
Да, дам пятерку таксисту, обману таксиста, дам пятерку, а сам не поеду.
Я сам не поеду. Я просто два года назад был, ну, не первый раз в Кабардино-Балкарии, и там, что характерно, да, то там политические силы, которые находятся в оппозиции, общественные движения, которые находятся в оппозиции к действующей российской власти, тоже с подачи Турции, в том числе и так далее, поднимают вопрос о переходе черкесского алфавита на латиницу. При этом у них там такие звуки. Я вот одному товарищу, который...
Очень сложный.
Объясни мне, как ты это напишешь по латинице? Он не смог ответить.
Ну, вот здесь, Александр Павлович, мы переходим к вопросу нашего радиослушателя. Кстати, у нас уже идут сообщения на WhatsApp и Viber. Вопрос следующий. В самой России русские уходят в национальных республиках. Почему на это никто внимания не обращает? Ну, давайте хорошо обсуждать сразу две проблемы. Это, во-первых, положение русского языка на бывшем постсоветском пространстве. Ну, и если вы можете привести примеры, в какой из областей, республик, не знаю, там, краев, городов в нашей стране русский язык сдает свои позиции. Будем вам только благодарны. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И основной вопрос, который мы сегодня обсуждаем, уход русского языка с постсоветского пространства, это естественный процесс или агрессивная языковая политика? Если у вас второй вариант ответа, то тогда объясните, кому и зачем это выгодно. Ждем телефонных звонков.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
12 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью, в которой поручил разработать до конца 2017 года план перевода казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Но перейти на латинский алфавит планируется к 2025 году. Ну, а тут еще и данные исследования, основанного на данных ООН национальных статистических центров, которые опубликовала газета Financial Times, которые подтверждают, что русский язык уходит с постсоветского пространства.
Я не верю данным этого исследования, абсолютно. Сколько там на Украине, они сказали? 34% было.
Говорили 34, да, сейчас 24.
А сейчас 20. Да, 24, так вот, сами да. же, вот по результатам украинских опросов, только 5% населения говорит исключительно на украинском языке и не использует русский.
Саша, да? Мы можем ставить под сомнение, я, честно говоря, тоже не очень доверяю исследованиям, но ребята, то, что этот тренд есть, это абсолютно точно. И закрывать на это глаза, наверное, не нужно. Впрочем, давай представим нашего эксперта, историк, руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков с нами в студии. И мы предлагаем нашим радиослушателям порассуждать вот на какую тему: уход русского языка с постсоветского пространства. Это естественный процесс или это некая агрессивная языковая политика? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете отправить сообщение с ответом на этот вопрос на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Наверняка у многих из наших радиослушателей есть свои наблюдения, стали ли меньше использовать русский язык на постсоветском пространстве. Друзья, знакомые, коллеги, пожалуйста, говорят по-русски, не говорят. Наблюдаете ли вы то, что русский язык становится уже, может быть, даже и не языком межнационального общения? Ждем ваших звонков. Ну и воспользуемся информационным поводом. Вот поскольку сегодня прошел саммит Евразийского экономического союза и неформальная встреча лидеров организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, на которой присутствовала президент нашей страны Владимир Путин. Ну и, конечно, за ходом саммита следил спецкор комсомолки Дмитрий Смирнов. Мы не могли ему не позвонить и не спросить, вот поднимался ли языковой вопрос на этом саммите. Вот давайте послушаем, что он ответил.
На двух саммитах, которые проходили сегодня в Бишкеке, вопрос о переходе Казахстана или Киргизии с кириллицы на латинице не поднимался. Даже никто его, насколько мне известно, в кулуарах не обсуждал. Но сама по себе, конечно, такая проблема существует. Другое дело, насколько она актуальна, потому что я сейчас ехал специально по городу и смотрел на вывески. Ну, по большому счету, слова, которые там написаны на киргизском языке, они что будут написаны на кириллице, что на латинице, они все равно русскому человеку, человеку, который владеет только русским языком, абсолютно непонятны. То есть вот эти слова там «толбасы», «барбор», «жабалу», они, вот как ни прочитай, они все равно ничего не скажут, если нету дублирование на русском языке. У меня даже появилось ощущение, что такое я видел, когда был первый раз, честно говоря, в Финляндии, ходил по Хельсинки, и у меня было какое-то раздражение внутреннее от того, что вроде как вот все буквы я понимаю, вот этой самой латиницы, да, как мы говорим, финской, но слова, которые они складывают, абсолютно мне не ясны. Хотя привык человек, вроде как современный, понимает, да, что там какой-то язык, он не знаю, на латинице, то он внятно, и ты что-то разберешь в итоге. Но абсолютно ничего ясно не было. И вот то есть такое же ощущение сейчас в Киргизии. Я думаю, что проблема скорее в том, насколько будет необходимо дублировать все эти надписи на русском языке, если русский язык будет оставаться языком общения, языком межнационального общения, то вывески автоматически появятся и на русском. Сейчас надо сказать, вот тоже в Бишкеке масса вывесок на русском языке, я бы сказал, даже больше, чем половина. Хотя бывают иногда смешные вот моменты. Я вот сегодня видел как раз пример этой самой латиницы, когда было на латинице написано слово «столовая». Вот представьте себе, как это пишется. Но, тем не менее, наверное, надо говорить не о противодействии, какому-то переходу или наоборот, своему способствованию, а о том, чтобы продвигать русскую культуру, чтобы язык сам по себе захватывал людей, чтобы хотелось на нем общаться, чтобы было проще на нем общаться, и было как раз наоборот труднее с него уйти.
Ну вот мы сейчас слышали спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова, который также находился сегодня среди журналистов, которые освещают саммит Евразийского экономического союза и встречу лидеров организации договора о коллективной безопасности. Но у нас уже есть телефонные звонки от наших радиослушателей, которые хотят объяснить, почему, собственно, уход русского языка с постсоветского пространства, а вот здесь оставлю многоточие, является чем? Естественным процессом или это некая агрессивная языковая политика? Александр из Петербурга с нами. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, по данному вопросу могу сказать, что в первую очередь, конечно, это все, наверное, сводится к значимости страны, то есть насколько она сильна на мировом, на мировой арене. Угу. Потому что, да, вот если рассматривать мозги, там все, любой аспект, любую область жизнедеятельности человека, вот как английский язык захватывает мир. Потому что куда ни коснись, отдых, английский язык. Наука, любые там научные работы, английский язык. Интернет, английский язык. Вот люди даже не ставят цель, по идее, да, но английский язык стал лидирующим. На фоне этого, я считаю, русский язык теряет свои позиции очень сильно.
Ага, Александр, скажите, пожалуйста, вот считаете ли вы, что русский язык перестал на постсоветском пространстве быть языком межнационального общения? То есть, проще говоря, вот если армянин и киргиз между собой будут разговаривать, то они для того, чтобы понять друг друга, будут говорить на русском языке. Или на английском, или на французском.
Нет, он не перестал, и я считаю, что это вот как раз остается сейчас еще связующим звеном, считай, такой нелегальный переводчик русский язык, там, с туркменского на молдавский, к примеру, да, или с какого-то другого языка, то есть общее, но это, к сожалению, это пережитки в хорошем смысле этого слова прошлого. Понятно. Это то, что нас раньше сдерживало, вот оно сейчас еще остаточки этого теплятся. Как будет в дальнейшем развиваться? Наверное, все опять так же, и те же таджики, и узбеки, и казахи основным языком между другими государствами будут признавать английский, потому что общий язык должен быть, да, как в свое время эсперанто умерло. Ну, стало в силу обстоятельств неинтересным людям, хотя развивалось очень сильно, оно и все кричали «Ура, ура!» найден общий язык. Ну вот, пришли к тому, что английский стал центральным.
Да? Ясно, спасибо.
Вы знаете,
спасибо,
что касается киргизов, узбеков и таджиков, то я вам хочу сказать, что здесь Александр у нас, это я вам как Александр говорю, да, вот, Александр, который звонил, он абсолютно не прав, потому что, извините, ни в Польше, ни в Германии, ни в Великобритании услуги гастарбайтеров из этих стран не нужны, а на объясняться у нас в России узбеки, таджики и киргизы будут на русском языке, да, вот, и поэтому пока они приезжают к нам работать, как трудовые мигранты, потребность в сохранении русского языка, она будет сохраняться, хотя я вам хочу сказать, что там, особенно на юге, той же самой Киргизии, уже про села особенно, там, в селах уже вообще никто не знает русского языка, и когда они приезжают, ну, они вообще там из сел приезжают поступать в города, в институте, как такие дикие люди, которые только-только с лошади слезли, да, их начинают считать более-менее так оцивилизовавшимися где-то к концу второго курса, начало третьего, вот, но там потребность вот это вот сохранится. Что касается, допустим, объяснения армянина и грузина, ну, это вообще достаточно проблематичная ситуация.
Нет, я сказала не про армянина и грузина, я сказала армянина и...
Ты сказала...
Нет, киргиза.
Армянина и киргиза, да.
А
я говорю армянина и грузина, потому что...
это другой вариант.
Ты знаешь, армянин и киргиз, они в принципе редко могут встретиться. силу географического положения.
Я понимаю.
Не, в Москве только, в Москве, да. В студии радио «Комсомольской правды», например. Вот, да, а вот так вот, в принципе, гораздо чаще армянин и грузин, армянин и турок, они если будут встречаться, то они будут отмалчиваться. Мне кажется, но армянин и грузин будут говорить на английском языке, не на русском.
Но молодые, Николаевич, современные.
Понятно. Я соглашусь, пожалуйста, с двумя Александрами и скажу, что есть действительно, с одной стороны, русский язык, он не может уйти с территории постсоветского пространства, потому что, как сказал вот наш Александр в студии, он, безусловно, является связующим звеном и будет оставаться им до тех пор, пока Россия будет экономическим лидером в этой сфере. А я думаю, что это в ближайшей, по крайней мере, перспективе сохранится. Но, тем не менее, те, скажем так, тенденции, которые сейчас мы видим в ряде дружественных, там, соседствующих нам стран по проблеме языка, и недружественных, да.
Вот в Украину, например, это же ужас.
Это очень серьезная проблема. Например, если общаешься с представителями Грузии, вот часто там проводим форумы, выступаю где-то на форумах молодежных, да?
Меньше минут у нас.
Представители вот молодого поколения Грузии, например, они приезжают, они уже из крупных городов, не из, говорим, провинции, там, да, сельской местности, они практически не понимают русский язык. А чего не скажешь о поколении хотя бы еще там плюс 10 лет. То есть это серьезная проблема, серьезный звонок, с которым нам обязательно, с которой нам обязательно нужно считаться, и нам необходимо принимать меры.
Здесь есть еще один вопрос. Создается ощущение, что, простите, элита из этих стран, бывших республик Советского Союза, уезжает отнюдь не в нашу страну и изучает отнюдь не русский язык. И это большая проблема. Я думаю, что мы об этом обязательно поговорим после перерыва. Зачитаю ваши сообщения и будем слушать ваши телефонные звонки.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Уход русского языка с постсоветского пространства – это естественный процесс или агрессивная языковая политика? Вот сегодня мы и говорим об этом. Мы – это ведущий программы Александр Гришин.
Наша ведущая Елена Афонина.
И наш сегодняшний гость – руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, историк Алексей Бычков. Но давайте мы сейчас зачитаем сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber, послушаем телефонные звонки, ну а потом продолжим, потому что все-таки вопрос, остается ли русский язык языком межнационального общения, мне кажется, остался без ответа. Итак, что пишут. В Иркутске как говорили по-русски, так и говорим, и другим не дадим в центре Сибири говорить по-другому. Я объясню, почему такое сообщение пришло, потому что мы решили поговорить не только о постсоветском пространстве, но и, может быть, вот я обратилась к нашим радиослушателям, в каких-то регионах русский
Татарстан,
язык...
например.
Да, русский
Татарстан,
язык уже
Тыва,
является
Якутия,
вторым
отметить,
языком или вообще уходит. Вот интересно будет узнать, что вы наблюдаете. Так, далее, следующее сообщение. В Америке русский язык уважаем, ну, действительно, из Америки пришло сообщение, пользуемся им, учим детей читать и писать по-русски. Так что, если Россия откроет на Брайтоне классы выходного дня для детей по изучению русского языка, классы будут полные.
Так и на Брайтоне на английском скорее не поймут, понимаете, чем на русском. Это я вас умоляю.
Георгий мне тут что-то написал по-английски. Георгий, я изучала французский, еще один, кстати, язык, как вы понимаете, весьма популярный. Да, международного общения, так что, если что, пишите по-французски. Далее. Нефтекумский район, Ставропольский край, русских выдавили. Кстати, многие восточные районы имеют ту же тенденцию. Вообще, это рассадник ваххабизма. Вот так вот просто такими, знаете, тревожными фразами написал один из наших радиослушателей. Не очень поняла, что значит русских выдавили. Мы сейчас говорим о русском языке. Русский язык выдавили? Или носители русского языка?
Жители
выдавили? Как, кого выдавили? Куда выдавили? Так, далее. Создатель казахской письменности Абай Кунанбаев завещал казахам крепко-накрепко дружить с Россией и русскими. А Абай очень сильно уважаемый исторический персонаж в Казахстане. Так что, ну вот, следуя этой логике нашего радиослушателя, ничто русскому языку
надо тогда пропагандировать Абая Кунанбаева. Да?
Да.
А Купай Абай, кстати говоря, вот помнишь, это про него? Это
около памятника,
памятник
да.
ему, да,
точно.
Стоит, да.
Михаил написал, я считаю, что нет противоречий между национальными языковыми устремлениями бывших республик постсоветского пространства и уменьшением в этих республиках числа лиц, которые используют в своем лексиконе русский язык. Идет общая деградация образования, и знание сложного русского языка – это не любовь к России. Прежде всего, это язык Пушкина, и если ты пытаешься вырасти на определенный культурный уровень, то будешь русский язык учить. Вот так вот. Далее, следующее сообщение – это естественный политический процесс. Вы сами на радио русские слова заменяете англицизмами, например, слово «фейк», уже забыли слово «подделка» и «фальшивка» укоряют нас. Далее, ну и слава тебе, Господи, пишет наш радиослушатель, а то мы уж испугались, что они будут общаться на языке племени Мумба-Юмба. И вот еще другие народы тоже имеют право на свои языки, и с развалом Союза многие осознали свою идентичность. Это факт. Так что политика есть, но ее не так много, как можно предположить.
Ребятки, да мы же разве против? Мы же разве против, чтобы где-нибудь в Казахстане изучали казахский? Мы таки даже за то, чтобы в России, в Москве казахи изучали казахский. И те, кому это интересно, и русские, и евреи, и грузины, чтобы тоже изучали казахский. Понимаете? Вот. Против этого никто не возражает. Но дело в том, что, например, вот на Украине ведь русский язык стал абсолютно краеугольным камнем, из-за которого, вернее, в связи с попытками запрета которого началась вся эта буча между, грубо говоря, Востоком, Юго-Востоком и всей остальной незалежной, которая стала все больше вырождаться и все больше фашистовать. И это проверялось именно на отношении к русскому языку, когда запрещали говорить трибуны, когда там в Верховной Раде и так далее. Да? Я вам могу сказать, как человек, который прослужил на Украине, за 2 года выучить украинский, в принципе, это не невозможно. Но после русского он кажется какой-то вот карикатурной пародией.
Ну вот мне Георгий написал, это по поводу английского языка, шутка была вот следующая. Я написал по-казахски латиницей, спички есть, спичек нет. Спасибо, Георгий, очень остроумно, я оценила. И вот еще, смотрите, какое сообщение к нам пришло. Пишу вам из Баку. Молодежь не использует русский язык, поскольку новое поколение вообще в нем не нуждается. А мы, кому 40-60 лет, в 80% случаев говорим и будем говорить на русском. Мы думаем на русском, вот и причина. И вот здесь я хочу как раз обратиться к нашему уважаемому эксперту. Алексей Николаевич, вот когда мы начали говорить о том, что элита, которая находится в той или иной стране бывшей республики Советского Союза, говорит не на русском языке, я имела в виду не политическую элиту, родившуюся и выросшую в Советском Союзе, я имела в виду новую элиту, и в частности, вот что меня встревожило, возвращаемся к теме Назарбаева, да, он заявил, что переход на латиницу продиктован требованиями научного и образовательного процесса 21 века. И далее, что мы видим? Действительно, обучение, вот в каких вузах, сейчас на обучение в каких вузах выдается львиная доля государственных стипендий Балашак. Она в 93-м году была учреждена, эта стипендия, да? Так вот, Северная Америка, Великобритания. Вот вам, пожалуйста, зачем им говорить на русском языке?
Знаете, если возвращаемся к Казахстану, здесь есть еще несколько таких аспектов, которые нам необходимо тоже поднять и рассмотреть. Во-первых, где это заявление появилось? Появилось оно в издании «Егемен Казахстан», «Независимый Казахстан», и это было не просто там заявление о том, что мы переходим на латиницу, это был целый такой всплеск идеи национального сознания, национальной идентичности казахского народа, который Нурсултан Назарбаев 12 апреля опубликовал, ну, то есть это как бы его были речи, и там я прочитал перед эфиром, значит, там речь идет не только о том, что мы переходим на латинскую графику, а о том, что Казахстан является, ну, если вкратце сказать, там, исторически независимым государством, которое имеет глубокие исторические корни, ну, и так далее, и так далее. И там ряд приводится воспоминаний исторических, где действительно там богатуры вспоминаются, и так далее, и так далее. Здесь есть еще несколько аспектов. Значит, мы в 2016 году наблюдали в Казахстане несколько таких попыток, там, как называли их, переворота, террористических явлений. В начале 2017 года начали происходить события, скажем так, политической чистки. Это все, скажем так, тоже звенья одной цепи. И вот этот 12 апреля тезисы Назарбаева, которые он, скажем так, изложил в Егемен Казахстан, как раз об этом и говорили. А здесь вот
я
получается
не могу понять,
три составляющих.
Латиница-то ближе.
Какая связь? Смотрите, сейчас мы понимаем, что Нурсултан Назарбаев, он уже довольно-таки немолодой политик. Ему 76 лет, насколько я помню, исполнилось в прошлом году, то есть в этом году уже будет 77. И, соответственно, он начинает уже готовиться к передаче власти. Как мы понимаем, любой здравомыслящий политик это делает. И с самого начала своего независимого существования Казахстан с первыми своими устремлениями что сделал? Ну, как и ряд других, конечно, государств, но мы сейчас говорим о Казахстане. Начал переименовывать города, начал переименовывать все, что связывало там с Советским Союзом, с единственным и так далее, и так далее.
Мы сами это проходили с вами.
Очень активно, там Алма-Аты, там Целиноград и так далее. И вот это вот последнее заявление 12 апреля, которое было опубликовано, оно как раз и является такой новой линией нового казахского государства. И сейчас речь, вот как раз Александр затронул, о тюркском мире. И здесь идет серьезная региональная борьба между двумя региональными лидерами.
Вы меня извините. Ключевое на самом деле прозвучало у Лены. Вот, хотя она не обратила на это внимания. Это называется университеты Соединенных Штатов Америки и Канады. Да,
так, конечно.
Вот. Потому что я вот вам могу сказать, что... Нет, ты сказала, но ты не акцентировала.
Я акцентировала, Александр
Павлович. Так откуда ноги растут? Это же естественно.
Потому что гранты им дают на образование.
Да, конечно, там. Конечно.
У меня у самого родственник там, со стороны жены, по линии жены, да, мальчонка из Петропавловска казахского, да, кстати, когда это был совершенно практически русский город. Вот, значит, отучился, причем отучился здесь у нас. Потом стал получать дополнительное образование. Там сейчас остался в Нью-Йорке. Значит, в этом случае у нас есть два варианта ответных действий. Первое. У России предоставить гранты на обучение в российских вузах примерно такому же количеству, да, а то, может быть, и большему в наших вузах, это раз. И второе, вот, это заключается в том, что объяснить господам казахской элите, что, уважаемые товарищи, вы, конечно, можете все перевести на латиницу, вот, но вы тогда переводите и продажу своей продукции тоже на страны англосаксонского мира, на Соединенные Штаты Америки, на Европу, там, на Британию там, и прочие 5-10, на Австралию и так далее. А мы вас, ребята, покупать не будем, бо мы вашу латиницу не разумеем.
Что-то а чего ж тут не соглашаться? Тут как раз то же самое, что вы говорите, просто это вы говорите о том, откуда действительно ноги растут. А Казахстан себе готовит второй дополнительный аэродром, как и многие, как и Украина, пока Янукович не понял пагубность своих действий и не прочувствовал это на собственном, скажем так, пузе.
Слишком поздно.
Да, слишком поздно. То же самое и Казахстан готовит. Он готовит себе дополнительный аэродром. То есть, если мы не будем, к примеру, с Россией, если Россия будет очень независимая и мощная экономически, и мы будем от нее зависеть, то мы себе готовим второй аэродром. А это тюркский мир. Это Турция, которая сейчас заявляет тоже о региональном господстве.
Давайте послушаем мнение. Я прошу прощения. Давайте мы мнение аудитории выслушаем. У нас люди 15 минут уже ждут возможности выставить свою позицию и ответить на вопрос, уход русского языка с постсоветского пространства. Это естественный процесс или агрессивная языковая политика? Я сразу прошу прощения за то, что пришлось долго ждать. Марина из Москвы. Пожалуйста, Марина, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Я довольна, что вы предоставили все-таки мне возможность высказаться. Вы знаете, я удивлена, вот я внимательно слушала сейчас выступление вашего эксперта, и я удивлена, что он не рассмотрел вот какую, значит, мотивацию поведения Назарбаева. Дело все в том, что Назарбаев имеет большую границу с Китаем, если я все правильно помню по географии. И Китай оказывает очень широкую экспансионистское воздействие на экономику и политику Казахстана. И как умный и очень мудрый человек, Назарбаев понимает, что нужно обязательно иметь противовес. Россия ослабленное государство, Назарбаев не может этого не понимать. И он пытается, сейчас кивать в сторону Европы, чтобы понять, что противовес может прийти, реальный противовес.
Марин, спасибо, уходим на перерыв.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Уход русского языка с постсоветского пространства – это естественный процесс или агрессивная языковая политика? На этот вопрос в нашей студии отвечают и вы, наши уважаемые радиослушатели, но и в первую очередь наш эксперт, руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, историк Алексей Бычков. Ну, а также с вами Александр Гришин.
И Елена Афонина.
И Дмитрий из Ростова-на-Дону. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сначала вкратце насчет вашего вопроса, что происходит в Ставропольском крае и что именно там выдавливается. В определенных районах выдавливаются именно носители русского языка. Если вы не знали, там, в общем-то, практически не осталось русскоязычного населения. Вот тут, скорее всего, и имелось в той СМС, что вам пришла.
Дмитрий, можете объяснить, как это происходит? Как это происходит? Схему объясните.
Слушайте, я сейчас просто не об этом хотел поговорить. Вы можете набрать в интернете, потому что очень мало статей, есть местные казаков, кто об этом пишет, о том, что любые попытки противостоять горцам, так их назовем, сразу же подпадают под определение экстремизм. И ребят запирают. Я сейчас звоню не для этого. Я звоню по поводу главного вопроса вашей передачи, что касается ухода русского языка из стран бывшего СССР. Это закономерный итог, собственно, политики самой России, экономики самой России. То есть если бы наша экономика была интересна этим странам и элитам этих стран, то они бы все говорили сейчас по-русски. Посмотрите, что было в 61-м году, через два дня после запуска Гагарина, в 67-м году, пардон, через два дня после запуска спутника в космос слово «спутник» стало интернациональным.
А мы про спутник или про Гагарина? Подождите.
Про спутник.
57-й год.
Если вы не знаете. Соответственно, и когда мы экономически смогли это сделать, наша экономика смогла это сделать, все, слово стало международным. То есть придет экономика, политика идет после.
Дмитрий, тогда вам вот следующий аргумент. Скажите, пожалуйста, в 80-е и 90-е годы Россия была сильным государством?
Россия была
Переходный период между Советским Союзом и Россией. Это было сильное государство?
Нет.
Тогда объясните мне, почему одним из самых популярных слов в это время была «перестройка»?
Потому что это были последние остатки мощи Советского Союза, которого все боялись. Все.
То есть боялись, понятно. Ну хорошо, спасибо большое. Сейчас
это как раз избавление от страха, понимаешь?
Да, по ряду моментов с Дмитрием, конечно, можно согласиться. По нашей региональной проблеме существует она очень серьезная. И в Якутии я был, там очень активно идет выдавливание в СМИ русскоязычных изданий и так далее. И также вот вы говорили о казахских различного рода грантах. В регионах, если поездить, у нас тоже много литературы есть, где идут лейбы размещены различных английских и американских вузов, которые предоставляют и фондов, которые предоставляют разного рода литературу. А то же самое вот Якутия, большая проблема, Тыва, Татарстан, где я лично бывал, и сталкивался с этой проблемой, где люди действительно говорят, и журналисты, о том, что идет давление определенное на русский язык, и это серьезная проблема, которая внутри нашего государства.
Простите,
существует.
Давление на русский в пользу какого языка?
Местного, национального, татарского.
Разве это плохо?
Это неплохо с точки зрения того, что у нас в Конституции, в принципе, прописано, да, что национальные республики. Но, на мой взгляд, лично есть определенная такая негативная тенденция в этом. Связана она с тем, что на фоне вот языковой проблематики начинаются различного рода национальные вопросы подниматься.
Слушайте, скажите, как вам кажется, вот действительно ли общность языковая, она предопределяет и культурную общность, да, и какую-то социально-политическую, идеологическую, или как? Вот, например, мы с Леонидом Гозманом и с Виктором Шендеровичем говорим на одном языке, даже когда я говорю с каким-нибудь еврейским акцентом, да, вот. Но у нас ничего общего нет. Понимаете? Мы с ними даже на одном поле не сядем, вот, так сказать, в прямой видимости. Ни по идеологии, ни по политическим воззрениям, ни, я думаю, даже по культурным предпочтениям. Потому что...
В чем вопрос?
Я скажу, да, что действительно язык. Да, вы сказали, что нет, не язык, но Византийская империя когда-то в давность, она послала как раз Кирилла и Мефодия для того, чтобы вести определенную экспансию с славянскими государствами. И посредством языка, и посредством объединения единым алфавитом они как раз и действовали. И эта политика помогла им привлечь, скажем так, славянские страны и включить их в том числе в ареал византийского пространства политического. И, безусловно, на сегодняшний день последствия, или в хорошем смысле этого слова, да, мы с вами наблюдаем и изучаем в школах постоянно. То есть, безусловно, язык – это, наверное, одна из основных связующих нитей как раз вот этого культурного и цивилизационного пространства, когда говорят о русском мире и говорят о, соответственно, влиянии России в мире.
Ну вот пришло сообщение, давайте все-таки ответим на этот вопрос. Что вы говорите о других странах, если у нас в метро на английском говорят? Так, уважаемые, у нас в России... В следующем году будет чемпионат мира по футболу, если кто не знает. Судя по всему, говорят именно о московском метро. Подготовка идет в том числе и по этому направлению, для того, чтобы людям было легче ориентироваться. Именно поэтому и появилось двуязычие. И мы даже тут шутили, что...
Station... Оно даже не двуязычие.
Да, такое...
Оно какое-то полутора.
Полутораязычие и station текстильщики почему-то английскому уху
Беларуси...
должно быть понятнее, чем станция текстильщики.
Но а это в Беларуси ладно. До сих пор говорят...
5-го года.
А в Беларуси до сих пор... объявляют «Next Station – площадь перемоги».
Вот так вот. Так что нет, это не экспансия английского языка отнюдь. И вот еще одно очень интересное сообщение сейчас я его найду. Вот. Постоянно слушаю КП, мне очень нравится ваш подход к проблемам. Сегодня обсуждаете влияние разных языков. Английский язык, хоть и самый распространенный, но не самый точный в определениях. Он получил распространение из-за активной колониальной политики Великобритании. Это мое мнение. Человек, общающийся на русском, прекрасно поймет другого человека абсолютно точно. Поймет все, что тут хочет сказать, со всеми оттенками и особенностями. А два англичанина могут не понять друг друга, так как их язык аналитически имеет массу значений, и каждое слово несет массу значений. Это ведет к неправильной подаче информации, неправильному переводу. Вот так вот нам пишут. Очень сложное вот такое сообщение, довольно объемное. И вопрос, да, что, Александр Павлович?
Ну, я вот думаю, что на самом деле не все так трагично обстоит с нашим языком, и нам надо просто найти силы в себе и послать, допустим, в какие-то определенные республики, страны, преподавателей нашего языка, если там нет преподавателей местных, да, потому что, ну, естественно, давать гранты на обучение их студентов в наших вузах, чтобы возрождать практически меркантильный интерес к изучению языка.
Алексей Николаевич, как вы считаете, это выход из этой ситуации вытеснения русского языка с постсоветского пространства или нет?
Языковая политика и враждебная политика по отношению к русскому языку, она привела уже к негативным последствиям для ряда государств, которые хотят и хотели создания национальных государств, в частности, на Украине, в частности, в Грузии, в частности, в Молдове. И эти примеры можно перечислять бесконечно. И, безусловно, можно согласиться и с Дмитрием, который к нам в эфире подключался, и с Александром, о том, что на сегодняшний день нам нужна нужна именно культурная языковая экспансия. Это все верно. У нас нет в странах постсоветского пространства, нет, есть центры русского языка, но они не работают. Необходимо создавать центры русского языка в государствах, необходимо вести туда литературу русскую. И это гораздо менее затратно, нежели то, что мы сейчас тратим на Украине.
Ну что ж, спасибо нашему эксперту. Историк Алексей Бычков был в студии, а также мы, Александр Гришин и Елена Афонина.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.